ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 1 глава, 8 текст, 45-й. Молитва царицы Кунти. Санскрит прочитайте кто-нибудь.
Стрияща свапурам ясян. Ремнарагья Ниварита, Тамбадам Ичупамантьям, Правишья Гаджа Сахваям, Стриям Шасвапурам Ясям, Ремнарагья Ниварита,
Там бадхамити упамантрям, правища гаджа сахваим, стрияща свапурам ясян, премна рагьяни варитахам.
Там бадхамити упамантрям, правища Гаджасах ваям, стриям часвапурам ясям, примна раджна нивартитага.
Там бадхам итюпам ритям, правишья гаджасах ваям, стриящча свапурам ясям, премна раджна ниваритаха.
Там бадхам ити упам мантрям, правишья гаджа сахваям, стриящча сварупам ясям, Примна раджна ниваритаха.
Там все эти бадхам принял идти так упамантре, затем сообщил правишья, войдя гаджасахваям, дворец Хастинапура, стрияча, другим женщинам, свапурам, в свою резиденцию, ясьян, отправляясь, премна, с любовью, рагья, царем, ниварита, был остановлен. Перевод стиха. Выслушав молитвы Шримати Кунтидеви, Господь вошел во дворец Хастинапура и сообщил другим женщинам о своем отъезде. Но когда он уже собирался уезжать, его остановил царь Юдхиштхира, с любовью умоляя его остаться. Комментарий Шрилы Прабхупады. Казалось, никто не мог заставить Кришну остаться в Хастинапуре, коль скоро он решил отправиться в Двараку. Но простая просьба царя Юдхиштхиры остаться еще на несколько дней подействовала мгновенно. Это показывает, что сила царя Юдхиштхиры, которой Господь не мог противиться, крылся в любовной привязанности. Всемогущего Бога можно покорить только любовным служением и ничем иным. Он абсолютно независим и во всех своих поступках, но, отвечая на любовную привязанность своих чистых преданных, он добровольно принимает на себя обязательства. Прочитаем еще один стих. Ясадяр Ишварехагья Кришнина Бхутта Кармана Прамоттито Пи Тихасайр Набутьята Шучарпита. Ничто не могло утешить царя Ютиштиру в его горе. Ни наставление великих мудрецов во главе с Вьясой, ни сам Господь Кришна, вершитель сверхчеловеческих дел, ни примеры из истории. Комментарий. Праведный царь Ютиштира был подавлен тем, что в сражении на Курукшетре было убито огромное количество людей, в чем была немалая доля его вины. Когда Дурьотхана занимал трон, он был неплохим правителем, и в каком-то смысле в сражении не было необходимости. Но по справедливости его должен был сменить Ютиштира. Вокруг этого закрутилось много политических интриг, так что все цари и весь мир были вовлечены в конфликт между враждующими братьями. Господь Кришна тоже был там, приняв сторону царя Ютиштиры. Махабхарате Адипарва сказано, что за 18 дней битвы было убито 640 миллионов человек. Несколько сот тысяч пропало без вести. Фактически это было самое великое сражение за последние 5000 лет. Махараджа Ютиштира был чрезвычайно удручен тем, что такое массовое убийство совершилось только для того, чтобы возвести его на престол. Поэтому, приводя примеры из истории, такие великие мудрецы, как Вьяса, а также сам Господь, пытались его убедить в справедливости этого сражения, ибо правда была на его стороне. Но, тем не менее, несмотря на поучение величайших личностей того времени, Махараджа Ютиштира оставался безутешен. Кришна назван здесь вершителем сверхчеловеческих дел, но в данном случае ни он, ни Вьяса не смогли убедить царя Ютиштиру. Означает ли это, что Господь не смог проявить свои сверхчеловеческие способности? Конечно же, нет. Это можно объяснить так. Господь в форме Ишвары, или сверхдуши, пребывающий в сердце и царя Ютиштиры, и Вьясы, совершил еще более сверхъестественный подвиг, так как Господь желал того, как сверхдуша, находясь в сердце Ютиштиры, он не позволил царю внять словам Вьясы и других, включая и себя самого, так как хотел, чтобы царь получил наставление умирающего Бхишмадевы, еще одного великого преданного Господа. Господь хотел, чтобы в последние часы своего материального существования великий воин Бхишмадева увидел его и своих любимых внуков, царя Ютиштиру и других, кому теперь принадлежал трон, и мог спокойно покинуть этот мир. Бхишмадева вовсе не радовало то, что он должен был сражаться с пандавами, своими любимыми осиротевшими внуками. Но кшатри — люди суровых правил, поэтому он должен был встать на сторону Дурьотханы, на попечении которого жил. Кроме того, Господь хотел, чтобы царь Ютиштира был утешен словами Бхишмадевы. И так, чтобы мир понял, что своими знаниями Бхишмадева превосходит всех, в том числе и самого Господа. Выслушав молитвы Шримати Кунти-деви, Господь вошел во дворец Хастинапура и сообщил другим женщинам о своем отъезде. Но когда он уже собирался уезжать, его остановил царь Ютиштира, с любовью моля его остаться. Ничто не могло утешить царя Ютиштиру в его горе, ни наставление великих мудрецов во главе с Вьясой, ни сам Господь Кришна, вершитель сверхчеловеческих дел, ни примеры из истории. Молитву царицы Кунти, песня 1 глава, 8 текст 45-46. Итак, когда царица Кунти выразила свои трансцендентные чувства по отношению к Господу Кришне, и вместе с тем она выразила и просьбу, в этом заключалась ее просьба. Просьба заключалась в том, что она чувствовала привязанность к присутствию Господа Кришны. То есть в процессе своей жизни, испытывая большие трудности, несчастья, она увеличила свою привязанность к Богу. Таким образом, путь отречения, когда мы различаем, что хорошо, что плохо, и в конечном итоге это выглядит так, что материальный мир — это плохо, а Кришна — это хорошо, последний выбор. В целом просто, не вдаваясь в подробности, не развивая какую-то научную деятельность, в целом принципиально понятно, что весь материальный мир, он плох. А Господь Кришна, привязанность к Нему — это очень хорошо. И царица Кунти, она это испытала на собственном примере, как бы. Вся ее жизнь была полна страданий и лишений. От начала до конца. И казалось бы, теперь ее сыновья захватили царство. Старший сын Юдхиштхира по праву престола занял это место. И теперь они должны были жить счастливо и процветая. Но царица Кунти, она уже знала, что материальное существование счастья не приносит. Она не верила в это. Она верила только в Кришну. Она говорила, что ты друг бедствующих, друг несчастных, самых нищих. Тебя могут обрести только те, кто ничего не имеют в этом мире, ни с чем себя не отождествляют. И ты становишься их собственностью. И таким образом она выразила ее просьбу, чтобы Кришна как бы остался вместе с ними в Хастинапуре. Но Кришна собирался уехать в Двараку. Прабхупада говорит, практически невозможно остановить Господа, если он что-то решил сделать. Высшая воля. Как это возможно? Вчера мы обсуждали, как сложно преодолеть влияние времени. Но время — это лишь одна из его энергий. Сам он абсолютно независим. Даже как время, он не имеет никакого отношения к этому миру. Иногда мы упрекаем время, верно же? Кали-юга, говорим. Потому что время как-то косвенно, не прямо, но косвенно, все же причастно к тому, что происходит в этом мире. Это высшая причина, мы находим ее. Само время нет, не виновато ни в чем. Но все-таки каким-то образом оно связано с этим мирозданием. Но Кришна никак не связан с этим мирозданием. Поэтому легче управлять временем, чем управлять Господом Кришной на самом деле. И все же здесь Прабхупада объясняет, что Кришна управляет своими преданными. Ведь какое могущество преданных? В чем их могущество? В том, что они управляют Господа своей любовью, чистой, неподдельной любовью. Господь подчиняется любви. Но даже в этом случае время пора было уезжать. И Господь Кришна, выслушав молитву Кунти-деви, ее пожелания, все же решил уехать. И вошел во дворец и сообщил об этом всем другим женщинам. Почему женщинам? Если вы сказали, что это женщина, то все будут знать быстро очень. Я не знаю, так ли это тут, уместно ли комментарий в этом случае здесь, к этому месту. Но природа женщин такова, что они не могут сдерживать свои эмоции по своей глубине. Переживания, они склонны сразу делиться, говорить об этом. Естественно, все быстро распространяется. Если это что-то поразило женское воображение, то все, конечно, будут знать об этом. Это трудно держать при себе женщине. Поэтому Чинакья Пандит говорил, не доверяйте политикам и женщинам. Не потому, что женщины плохие, нет. А такова их природа. Так же, как детям, мы не доверяем. Не потому, что они плохие, но такова их природа. Но не сравнивайте женщину с политиками. Это разная вещь. Чинакья Пандит просто классифицирует. Без эмоций, он как философ рассуждает, как мудрец. Но это разные вещи. Но здесь так или иначе он сообщил, говорится, всем женщинам об этом. И Как только это произошло, вышел Юдхиштхира. Юдхиштхира необычный преданный. Здесь только что говорилось о величии царицы Кунти, но Юдхиштхира, вообще, что, особая личность. Их насчитывается всего три таких личности в истории мира. Они описываются как харидасы. Лучшие преданные. Лучшие преданные. Их три всего. Это Удхава, Юдхиштхира и Гири Говардхан. Вриндавана. Все. Три харидасы. Юдхиштхира входит в эту тройку лучших преданных. Почему они лучшие? Ну, вот смотрите, Кунти Деви, она вышла и просила Кришну остаться, и Кришна не остался. Хотя молитвы были искренне полны любви. У него было еще много неотложных дел, были еще многие другие преданные, которым он должен был появиться лично. Но Юдхиштхира, он может, он делает так. Он может заставить Господа изменить свои планы. Это лучший харидас, лучший преданный. То есть преданный может даже изменить ход судьбы. Ну, такой, как Юдхиштхира, конечно же. Хотя он не собирается этого делать. Он не думает о том, что нужно изменить ход судьбы и какие-то материальные планы имеет в соответствии с Кришной. Нет, он просто не хочет расставаться. Он просто к нему привязан. С другой причиной. И чтобы выдвинуть какой-то предлог, он может говорить о политике, о том, как важно для царства, или он может что-то еще придумать, но не важно. Важно, что он выводит всех жителей навстречу Кришне, когда он уезжает, и заставляет их плакать. Юдхиштхира. Он стимулирует эти слезы одним своим видом, одним своей привязанностью к Кришне. Когда преданные смотрят на Кришну, они не плачут, потому что не знают, а он расстроится. Это плохой, дурной признак провожая кого-то плакать. Плохая примета. Да они сдерживают свои слезы. Но когда видят Юдхиштхиру, они уже не сдерживают свои слезы. Они начинают плакать по-настоящему. Когда Кришна, как все плачут, не может уехать. Это то, что делает Юдхиштхира. Сам он как бы контролирует свои чувства, но других побуждает плакать. Это та бхава, которую имеет Юдхиштхира. Непостижимая сила, непостижимая энергия. Однако Юдхиштхира был на самом деле находился в великом горе. Большая проблема. Здесь говорится об этой проблеме. Возможно, с нами бывает что-то похожее. Что-то отдаленно похожее. Когда мы настолько расстроены, что даже ни священные писания, ни лекции духовного учителя, никакие советы мудрецов нам уже не помогают. Такая проблема бывает. Такая сила чувств. Это либо какие-то потери человек испытывает сильные в этом мире, либо одновременно какую-то сильную привязанность могущественную. Вот в этих двух моментах, случаях обычно человек плохо слышит наставления. Очень сложно принимать наставления священных писаний. Мудрые не скорбят ни живых, ни мертвых. Очень сложно согласиться эмоционально с таким выражением. То есть либо человек сильно испытывать сильную привязанность к чему-то в этом мире. Обычно это какой-то человек, как-то личное, что-то личное. Либо он теряет такую привязанность, что называют либо сильную радость, ему не до священных писаний, не до философии. Он вдохновлен просто этой привязанностью, он находится в такой иллюзии, что он теперь, наконец, чувствует это счастье очень близко. Либо он теряет такую привязанность. Большая скорбь, сильное страдание. И он ничего не может понять философски о душе. Он только одно может думать. За что? За что? Почему так произошло? Почему так произошло? Я не хотел, чтобы так было. Никто так не хотел. Но почему так все происходит в мире? Почему мир такой вообще несправедливый? И вы ему не скажете ничего ни про карму, ни про время, ничего не услышите. И Юдхиштхира приобрел царство. Надо бы радоваться. Но знаете, что он думал? Думал, он потерял царство. Все население, воинов, величайших людей было убито. Дурьотхана радовался. И вот Юдхиштхира, он сказал перед смертью, забирай это царство без подданных. Вот тебе подарок. Вот то, что ты заслужил, ты и получишь. Забирай царство. Оно твое, я умираю. Мне такое царство не нужно. Нет ни одного подданного. Все погибли. 640 миллионов и 100 тысяч без вести. Война. И что же можно сказать? Юдхиштхира получил царство или потерял царство, и то, и другое было одновременно. Он был полностью опустошен таким событием. Это была как насмешка его судьбы. Всю жизнь они боролись за справедливость, вдохновляемая Господом Кришной, Дхармой. И что же он получил взамен? Ничего. Формальное царство. Без подданных. Вы не можете уже разворачивать ни экономические программы, ни социальные программы, ни какие-то другие еще программы. Даже жертвоприношение трудно будет совершить. Нет людей. Причем не просто людей, лидеров нет. У нас есть большое движение в Исконе. Но все говорят, не хватает лидеров. А где эти все лидеры? Они погибли на Курукшетре тогда еще. Правда? Это была последняя, самая могущественная война. Это связано с нынешним днем тоже. Ят-Ят, Ачараджи, Шришта. Потом встали уже неправедные лидеры после Махараджи Парикшита. Последний царь был Джанавиджай. И все. Лидеров не было. Все лидеры погибли на Курукшетре. Такие как Бхишмадев. Ни в какое сравнение нельзя поставить ни одного царя современного мира с такими личностями. Это легенда, это сказка, кажется. Таких людей просто не бывает. Они все погибли. Не было. Традиции были разрушены. Как Арджуна и говорил. Традиции все будут разрушены. И мир погрузится в прелюбодеяние. И наполнится незаконным, нежеланным потомством. Вот то, что мы сейчас видим эту картину. А прошло всего 5000 лет. И слова Арджуны исполнились точь-в-точь. Юдхиштхира предвидел все эти вещи. Он не был глупцом. Юдхиштхира, он прекрасно, в совершенстве знал законы кармы. Он видел будущее. Он понимал прошлое и настоящее. В совершенстве это сын Дхармараджа, которого Дхармарадж проверял множество раз в течение жизни, был безупречным, величайшим знатоком вед. И он знал в точности, что нужно делать, что не нужно делать. И он понимал, такое царство принимать бессмысленно. Все, здесь нет традиции. И один царь не сможет этого сделать. Без поддержки. Поэтому его не могли утешить ни сам Господь Кришна, ни другие великие личности, мудрецы, такие как Вьясадев, который записал Веды, Юдхиштхира. Ну, Юдхиштхира, конечно, мог свободно общаться с Вьясадевой, понимать его. Это другой уровень интеллекта, другой уровень цивилизации совсем. И он понимал, что к чему они пришли в конечном итоге, какое царство он получил. И Прабхупада здесь спрашивает, и что же это означает, что Господь Кришна не мог утешить Юдхиштхиру? Мог. Мог, но были планы другие. Кришна на самом деле не любит проявлять свое могущество. Это не в его природе. Он любит действовать как обычный человек. Но и скрыть могущество тоже не может свое, потому что он Бог. Почему он все-таки скрывает свое могущество? Почему он так уважает свободу выбора и не давит ни одно живое существо, не требует ничего? Как личность. Самая мягкая личность, говорится. Самая уникальная личность. Самая могущественная и самая чувствительная личность. Это бхакти. Он хочет любовных отношений. Не отношений, приказов сверху вниз. Всемогущие и подчиненные вечные. Нет, это его не удовлетворяет, говорит он сам. И удовлетворяет любовь матери Ишоды просто. Ласковые слова матери Ишоды. Когда гопи укоряет его, критикует, ему это нравится. Он забывает о своем верховном положении, когда счастлив. Полностью забывает себя. Это йога майя. И ему нравится это состояние любви. Полная зависимость от своих преданных. И поэтому Господь Кришна не стал применять свое верховное могущество. Как в случае с Арджуной, он действовал как гуру. Арджуна сам просил, стань гуру. Я не хочу больше видеть тебя как просто друга равного, хочу видеть тебя выше, хочу получить наставление тебя, я запутался. И Кришна проявил свою вселенскую форму, показал могущество, дал трансцендентные знания, великолепно разрушил все сомнения Арджуны, сделал это. Затем он сказал, я снова твой друг, остановимся на этом. И ты можешь поступать, как пожелаешь, Арджуна. Пожалуйста. И Арджуна сам принял решение. Но в этом случае Ютиштира, он сожалел о погибших людях, он сожалел о своей матери Кунти-деви, он сожалел о Драупаде, он сожалел о всех женщинах, которые остались в Хастинапуре вдовами, которым Кришна только что объявил: «Я уезжаю». Итак, Кришна уезжает, кто утешит этих вдов? Ютиштира. Ютиштиру самого нужно было утешать. Представитель Господа, царь, он должен был в правильном сознании находиться, чтобы заботиться о своих подданных. Но если царь попал под влияние скорби, все царство погрузится во тьму, говорится. Такова монархия. То есть царь не имели права поддаваться таким чувствам. Когда Арджуна поддался чувствам скорби, Кришна сказал ему: это скверно, тебе не подобает попадать под ее влияние. Арджуна освободился, с ним все в порядке. Теперь Ютиштира попал под это влияние. Его можно понять, наверное, лучше, чем всех других. Какой результат получил Ютиштира? Он так же, как Арджуна, не хотел этого сражения. Он был самый главный миротворец того времени. Он сдерживал, насколько возможно, до последнего предела все эти злодеяния и козни Дурьотхана, он терпел до последнего. И изгнание, все он терпел. И шел путем исключительно мира. Но он понимал, если Дурьотхана не изменит своей политики, непременно будет война. И никто не сможет ничего изменить в этом. Как Прабхупада сказал, если Америка и Россия будут продолжать в таком же духе, непременно будет ядерная война. Это непременно случится. Если в таком же духе они будут продолжать. Ядерный потенциал не случайно существует, его применят. Непременно, Прабхупада сказал. Если они пойдут таким путем дальше. Это неизбежно просто. Итак, Ютиштира понимал, что война будет неизбежна. Но он ждал, чтобы этот момент был осмысленный. Чтобы это не приводило к беспокойству людей. Чтобы все стало на свои места. И все встало на свои места. Кауравы, пандавы, все разделились на три части. Все были уверены. Кроме одного человека. Один человек был не уверен в этой политике. Вообще не верил в нее. Кто это был? Бхишмадев. Бхишмадев? Нет. Он формально принадлежал к стороне Дурьотханы, но сердцу принадлежало Пандавам и Кришне. Это великий Махаджан. И он знал, что придет время выбирать смерть здесь, на поле битвы Курукшетра, по всем признакам. И именно он и дал наставление Ютиштире, успокоил его. На смертном ложе это было. Где он говорил уже не как политик, не как просто земной кшатрий, который смешан с этой политикой вечно, кшатрий вечно смешан с политикой, с воинами, с какими-то действиями решительными, чтобы что-то изменить тут, поддержать, улучшить, наказать, закон применить, а как просто величайший преданный Кришны, имеющий беспристрастное видение, нейтральное видение к миру. Бхишмадев не обвинит ни Дурьотхану, не прославит никого. Он просто будет говорить о Кришне и о долге, и больше ничего. Вот что важно на самом деле. Это означает, что когда человек уже исполнил все свои обязанности в этом мире, когда он уже на смертном одре находится, нужно вспомнить, каковы же мы теперь обязанности перед Господом Кришной. Вот и все. Вот что имеет важное значение. Поэтому если в течение жизни человек выполнял свои обязанности для Кришны, это естественно будет как вывод его жизни, как экзамен, что естественно, что он в конце жизни все свои плоды, все свою деятельность, посвящая Кришне, вспомнит его. И последний долг нужно просто помнить о нем. Ради этого все это делается, что мы делаем, чтобы просто помнить Кришну. И памятование Кришне, оно как имеет следствие, причинно-следственная связь. Следствие будет также активная деятельность, разворачиваться будет и культура, и политика, и многое-многое другое. Но не в этом смысл. Смысл в том, чтобы поддерживать памятование о Боге. Что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, что бы ты ни предлагал, делай как жертвоприношение мне. То есть все посвящено служению Кришне. И Бхишмадев, даже сражаясь на битве на Курукшетре, он помнил о Кришне. Он знал, что Арджуну, конечно же, убить он не сможет. Не потому, что Арджуна сильнее его, нет. Бхишмадев сильнее был. Самый сильный воин мира был, планеты. Он не проиграл ни одной битвы за всю свою жизнь. непосредственно ученик Парашурамы. И даже сражаясь с Парашурамой, победил его. Это был Бхишмадев. Поэтому знал, нет, Арджуна не является сильным, сильнее его, но Арджуну невозможно победить, потому что там Кришна на колеснице. За что его Дурьотхана упрекал все время, каждый день, что он еще не убил ни одного Пандава, он еще не убил Арджуну. И в конце концов он сказал Бхишмадев, ты сражаешься на моей стороне, а подыгрываешь моим врагам. Упрекнул его в том, что он пристрастен. И для воина это большой грех быть пристрастным. То есть равно относиться к друзьям и врагам. Нет, ты должен убивать врагов, защищать своих друзей. То есть двойственность – это политика, менеджмент. Нужно делать правильный выбор. И в этом случае Бхишмадев выглядел как тот, кто не исполняет своего долга. И он дал обет. А значит, такой обет Бхишмы? Бхишма означает тот, кто дает такие обеты, которые никогда не нарушает. Ни одного обета не нарушил. Дал обет. Завтра я убью Арджуну. Даю обет, обещание даю. Дурьотхана был в восторге. Бхишмадев пообещал. Но только при одном условии, если Кришна сам не вмешается в эту битву. Иначе это невозможно. Кришна не вмешается, подумал Дурьотхана. Кришна дал тоже обет. Но Кришну не зовут Бхишмадев, понимаете? Он может давать обеты, может их он и не соблюдать, это же Кришна. Но Дурьотхана подумал, Кришна дал обет, он не возьмется за оружие. Значит, дело сделано. Арджуна будет завтра убит. Бхишмадев обещал. Бхишмадев – это самая непостижимая личность была на Курукшетре среди всех. И на следующий день Бхишма взял свое оружие и в полную мощь стал атаковать Арджуну. По-настоящему. Все, желая убить его, собственного любимейшего внука. Он к нему больше всех был привязан. И вот он должен был убить из чувства долга. Это долг кшатриев. И при этом он видит перед собой Кришну и Арджуну, лицом к лицу. Кришна впереди. И он восхищается одновременно Кришной и Арджуной и сражается с ними. Откуда берет энергию Бхишмадев? От них самих. От них самих же. Удивительная ситуация. И тогда Арджуна в какой-то момент уже вообще опустил лук. Он бесполезно. С Бхишмой бесполезно сражаться. И сказал Кришна колесничему своему, я не знаю, что делать. Поток стрел, я не умею такого средства отразить. Я лучший лучник, но с Бхишмадева я не смогу справиться. Я просто ребенок против него. Что-то надо делать. Он побеждает. Я сегодня погибну, похоже. Кришна говорит, мой преданный никогда не погибнет. Помните у Бхагавадгиты? Он говорил об этом. Это когда он понял ситуацию от Арджуны, он впал в гнев против Бхишмы. Его глаза покраснели от гнева. Он бросил вожжи вообще в сторону. В этом гневе он спрыгнул с колесницы, волосы его сразу растрепались. Одежды верхние были сорваны в одном этом тхоте. Он как ветер быстро побежал на Бхишму просто с голыми руками. Без оружия. Взял обет не брать никакого оружия в руки. И Верховный Господь ни о чем не думал. Он просто хотел защитить своего преданного. И по дороге, когда он бежал к Бхишме, Бхишма был в таком трансе, в таком экстазе. Он видел, что Господь к нему бежит сам. Понимаете? Вот мы его зовем, он тут сам бежит. И Бхишма понимал это как преданный, не как воин. У того, у кого есть оружие, он забыл о схватке, он увидел просто Господь, личность Бога, бежит ко мне с распростертыми объятиями. Прабхупада говорит, он думал, знаете как возлюбленный встречает свою возлюбленную вот так на бегу, вот так же. Вот такие чувства у него были. И он тоже бросил свое оружие, тоже распростер свои объятия. Но он говорил, да, ты можешь меня убить, я получу освобождение, и все, и будем вечно вместе, и хватит этой двойственности. Вся эта игра, вся эта иллюзия растворится наконец. И Кришна взял колесо от колесницы, разбитое колесница оружием. На поле Курукшетры много было разбитого оружия и колесниц военных. Он взял это колесо от колесницы, как диск Сударшану, как оружие, подобное оружие. Не было оружия. И раскрутил, и мог убить Бхишму на месте. И Бхишма уже ждал этого. И в это время затрубил раковина
возвестил о том, что битва на сегодня закончена, и пора отдыхать, вечер. Кшатри должны были остановиться в этот момент времени. И Кришна так и остался с этим кольцом. И Пишма так и остался с этим кольцом. И так это осталось в его памяти, Пишмадева. И он говорит перед смертью: я хочу просто видеть тебя вот сейчас, так же, как видел тебя на Курукшетре. Все, все, что нужно. Для Кришны можем принять даже царство бесподданных, которое не сулит ничего хорошего. В итоге ничего хорошего и не было уж такого. И Юдхиштхира скоро потом ушел, все это осталось, и дальше была история, другая уже история. И началась Кали-юга, ничего хорошего. Все пришло в упадок на самом деле. Каковы же замыслы Кришны были? Никто не может понять замыслы Верховного. А это были лилы с его преданными на самом деле. Конечно, он уничтожил военные силы всей земли, понятно. Но в нашем понимании Кришна должен улучшить наше материальное существование. Наше экономическое существование. Мы хотим процветания. Собственно говоря, процветание будет. Но оно предсказано, предопределено. Развитием санкиртаны. Потому что процветание зависит только от одного принципа, от яги. От яги. Век Кали. Люди не могут совершить ни одной яги квалифицированной. Регулярно, как это требует в течение всей жизни. Люди не придают значения вообще этому слову яги. Век Кали. Они потеряли этот разум. Разум. Как отдавать, как сотрудничать с полубогами, с мудрецами, с духовной личностью Бога. Это процесс называется ягья, сотрудничество с высшими силами. Ягья, когда часть энергии отдается для того, чтобы поддерживать взаимоотношения, наука взаимоотношений. Сейчас что-то пожертвовать Богу не так много человек может, не с таким чистым сердцем, но может что-то делать, хоть что-то может делать. Но лучшая ягья век Кали, санкиртана ягья. По мере распространения санкиртана яги, это самая лучшая яга, могущественнейшая яга. Конечно же, процветание экономическое тоже будет. Уже какое-то есть процветание, видите? Россия – это самая нищая страна, одна из самых нищих стран. А почему она так стала процветать сейчас? Все города строятся. Я езжу по всей России, вижу, все города сейчас строятся над очень богатыми. Почему? Везде воспевают Харе Кришну. Потому что... Да, у людей переориентировалось сознание. На самом деле, они перестали уже видеть мир в рамках друзей и врагов, как это было ранее. Америка враг, Россия друг. Так, это была главная идея, я же помню хорошо. Основа всей экономики, основа всей деятельности была менталитет друзей и врагов. Враги народа были, это еще острее была ситуация. Как людей уничтожали в собственной стране. Как эти были лагеря. И представьте, менталитет людей, как сильно он изменился сейчас. Сейчас любого человека спроси, Бог есть? Ну, наверное, есть. Бог один, все известно. Бог личность? Да, личность. Откуда они все это знают вообще? Он что им это сказал? Нет, просто преданные воспевают Харе Кришна. Это просто глубокое впечатление. Это могущественная ягья. И даже небольшое изменение в уме, смотрите, меняет цивилизацию. Небольшое, кажется незначительное. Они очень медленно прогрессируют, материалисты. Что-то чуть-чуть слышат, но немножко применяют. И уже, смотрите, они успешны. Здесь говорится, что сам Господь Кришна не смог утешить Юдхиштхиру. Он не вдавался в подробности этой науки материальной. Кришна Бхагавадгите говорит коротко и ясно. Он говорит о материальном мире коротко. Абрама Бхуна Лука Пунар Авартина Арджуна. От высшей планеты до низшей, все это обитель страдания Арджуны. Все ясно. Это появляется в какой-то момент, развивается, существует, потом уничтожается. А затем снова появляется, снова уничтожается. Вот это материальная природа. Все. Это взгляд Кришны на нее. Но есть преданные, которые ученые. Они разрабатывают, как она проявляется. Как она развивается, это творение. Как оно поддерживается. Наука восхитительна. Глазами преданного это восхитительно, что творение Бога. Столько энергии, столько взаимодействия, такой великолепный разум. Все это рассматривает, знаете, он восхищается Кришной. А Кришна это просто. Просто появляется, уничтожается. Появляется, уничтожается. По моей воле. Он не восхищается собственным этим творением, материальным. У него есть духовный мир. Там он восхищается своими преданными. Он уполномачивает их свободу выбора равными себе делать, выше себе, чем. Вот там есть чему восхищаться. А здесь все живые существа под контролем тригуны материальной природы. Тут восхищаться нечем. Тут предельно ясная картина. Это просто место страданий. Вот и все. Поэтому обычно эту науку материальную разрабатывают уже мудрецы в этом мире, или махаджаны, или, вот, например, Шрила Прабхупада дал нам, разработал все это, описал в комментариях. Суть та же самая, те же шлоки, тот же смысл. Но просто он смог донести на нас, чтобы нам это было интересно и важно. Что же говорит Кришна, о чем же он говорит, подробно разъяснить, с материальной точки зрения, с нашей позиции увидеть, насколько могущественный этот интеллект божественный, разум Бога. И таким образом Бхишмадев мог лучше объяснить Юдхиштхире, чем сам Господь. В этом смысле слова. Почему? Потому что Бхишмадев, как человеческое существо, имел связь с людьми через энергию страдания, через вот эти человеческие еще чувства. А Кришна, он не человек. Он даже не полубог. Иногда бриджабаси просто боятся его, когда понимают это. Иногда, когда не понимают, кто перед ними, они не знают, что делать. И что они знают, что делать, когда видят вселенскую форму? Я его хотела кормить, теперь не знаю, что мне делать. Кормить его или не кормить? Но я во рту не увидела все вселенные. Зачем его кормить? Что я делала все это время? Какими-то глупостями занималась, я кормила его. И она не знает, что делать. Ее материнские чувства начинают сильно страдать, сомнения приходят в голову. И потом Кришна снова йога-маю набрасывает. «Мама, я хочу есть, что ты смотришь на меня? Я голодный». И снова материнские чувства возвращаются к ней. Это не человек. Это не полубог. Это сама верховная личность Бога. Абсолютно независимый, ни от чего, ни от каких своих энергий. Превосходящий не имеет ни одного равного или даже соперника. Ему не с кем даже сражаться вообще. Но в чем уникальность этого положения? В том, что эта личность Бога чувствительна к любви своих преданных. И кажется, что она зависимая личность, такой же, как обычный человек. Смотрите, разговаривают долго с Арджуной, спорят с ним, как обычный человек. Ишода ругает, он боится ее, как обычный человек. Все то же самое. Нет, это не обычный человек, это не полубог. Нет никакой кармы, нет ни одной материальной причины, чтобы он так себя вел. Есть только одна причина – бхакти. Это чистая, беспримесная преданность и любовь своих преданных. Это мир любви. В материальном мире тоже есть какое-то отражение любви. Мы тоже действуем спонтанно из этого чувства. Кого-то мы любим или что-то мы хотим. Что-то дорого нам в этом мире. Но на самом деле это просто карма и сочетание трех гун материальной природы. Это отраженная любовь в гунах и карме под влиянием времени обладает большой силой. Такой же силой почти, как сверхдуша. Почти. А об этом говорится в Бхагавад-гите. Что это за сила, которая помимо моей воли, помимо того, что Писания говорят, или мудрецы говорят, или гуру говорит, или Кришна говорит, все же заставляет меня делать так, как я не хочу. Плохо поступать. Что это за сила? Она божественная или что это? Параматма тоже? Это не параматма. Это сила материальных желаний. Сила материальных желаний, которая силу берет из души. Эта сила поддерживается непосредственно атмой, дживой, живым существом. И когда проецируется на какой-то материальный объект и вспыхивает, непреодолимость становится. Нельзя. Но Кришна говорит, можно победить, получив трансцендентное знание. Что такое трансцендентное знание? Не путайте, пожалуйста, это просто с какой-то гьяной. Трансцендентное знание, есть целая глава Бхагавад-гиты, где описано. Трансцендентное знание означает непосредственно обрести Кришну. Это и есть трансцендентное знание. Знание не отлично от объекта познания на абсолютном уровне. Бхагавад-гита – это сам Кришна. Шримад-Бхагаватам – это сам Кришна. Не отлично. Таким образом, только когда в сердце у нас пробудится сознание Кришны, непосредственно отношение с Богом, тогда мы сможем победить эти материальные желания. Естественным образом. Это доказывает верховное положение Кришны. Никто не может победить вожделение каму в этом мире, даже полубоги. Даже великие-великие личности. Все зависимы от этого. Мы не исключение. И мы не имитируем этот уровень. Да, мы обычные люди, но мы предаемся Кришне. И по милости Кришны можем преодолеть это влияние. Как? Нас может занять внутренняя энергия Кришны служением. Даже в этом окружении, не совсем благоприятном материальном окружении, мы сможем быть заняты чистым преданным служением. Проповедуя, распространяя, воспевая, и нужно быть занятым так, чтобы у нас не было просто времени на какие-то другие вещи. как только появляется свободное время, тенденция его использовать на чувственное наслаждение. А куда его еще девать? Зачем еще свободное время? Но Прабхупада сказал, что можно сделать так, что сознание Кришны будет системой отдыха, что не нужно будет искать даже свободного времени. Между свободным временем и занятостью не будет никакой разницы на духовном уровне. Отдыхать тоже можно в сознании Кришны. И все дело в этом проявлении любви, что преданный он привыкает общаться с Господом, прославлять Его. Потому что когда он воспевает святые имена, преданные, чистые преданные, когда он говорит о Кришне, он чувствует Его присутствие. Это может только преданный ощутить. Чувствовать присутствие Кришны где угодно, где идет катха или воспевание. Кто-то может сказать, ну вы же не видите Кришну. Вас какие-то фигурки просто на алтаре, и вы что-то поете. Да, возможно, вот так мы не видим Кришну, как Кунти видела его. Или как Бхишмадев видел его непосредственно. В четырехрукой форме, перед ним момент смерти. Но мы чувствуем, что это очень хорошо говорить о Кришне. Даже не видя его. Увидеть Кришну можно только ушами, говорят ачарьи. Глаза бесполезны. Глаза слишком слабы. Для глаз что-то великое не видно, что-то слишком маленькое тоже не видно. Но уши, ушами можно услышать многое. Глаза не так могут поразить наше воображение, как то, что мы слышим именно. Поэтому Шримад Бхагаватам – это прямая связь с Кришной, непосредственно на слух. Если следовать цепи преемственности, делать это в обществе преданных, в определенном умонастроении, мы всегда будем ощущать присутствие Кришны в своей жизни. Каждый день, постоянно. В этом есть как бы смысл, суть сознания Кришны. Помнить Кришну и никогда не забывать о нем. Кришна – это не историческая личность просто. Это не доисторическая личность. Ни то, ни другое. Кришна – верховная личность. Нельзя его обычной личностью называть. Верховная личность, Бога Прабхупада сказал. К нему не относится обычное описание личности. Потому что его чувства безграничны. Итак, если у нас есть чувства, и они не поддаются какому-то контролю, то в этом не помогут никто, кроме Говинды, тот, кто может эти чувствами управлять. Как он управляет чувствами преданных? Он просто улыбается и проявляет себя в звуки через сердце преданных. Он просто может подумать о нас, несчастных. Верное средство вызвать сострадание, знаете, какое у него? Я узнал недавно. У Кришны. Верное средство. Если хотите, чтобы Кришна посочувствовал, обратил внимание, нужно танцевать перед алтарем. И он почувствует сострадание, говорится. Мы будем его веселить, а он сострадание почувствует. Потому что мы веселимся в физических грубых телах. Раса Бхаса, на самом деле. Мы пытаемся все, что у нас есть, у нас не так много. Ничего хорошего нет, кроме этого мешка с костями. Да самое ценное. Если мы немножко этим мешком потрясем перед алтарем... Кришна почувствует сострадание, потому что это не духовное тело, не то тело, где гопи танцуют. Там на самом деле это верх совершенства, раса-танец. Но этот раса-танец в этих физических телах не такой совершенный. Поэтому Кришна почувствует сострадание. Он не будет так восхищаться, о, какие красивые тела. Потом вот эти смертные тела живут несколько часов, и они еще танцуют, смотрите, ради меня. Хотя они скоро все умрут. Они все-таки уделяют время потанцевать, доставить мне какое-то удовольствие. Это верное средство, говорится, танцевать перед божеством. Итак, Кришна необычная личность. Мы не можем его привлечь просто материальным телом. Но попытка служить Кришне в материальном теле, она производит сильное впечатление на него. Сильное впечатление, так же, как ребенок пытается что-то серьезно делать, но он не умеет, но он очень хочет, и он вызывает сильное сострадание у родителей и мгновенную помощь, мгновенное участие. Когда ребенок сам не знает, что делать, родители, они чувствуют глубокое сострадание и вмешиваются в эту ситуацию, делают ее совершенной, безопасной для него. Подобно этому. Позже, когда преданный разовьет духовное тело, духовные представления, он начнет ощущать Кришну как верховную личность Бога, а мир как его энергии безграничные, тогда он сможет вступить в серьезные отношения с Богом. Серьезные. То есть наделенный интеллектом духовным. Так же, как до 5 лет ребенок не может вступить в серьезные отношения с отцом, только с матерью. Эмоционально. Дай то, хочу это, капризы. Мать хорошо это понимает, как мать. Но отец плохо понимает. Ему хочется сразу его хлопнуть, чтобы он понял. Но мать говорит, нет, он еще мал, нельзя так. Еще слишком мал ребенок. И веды говорят, до 5 лет нельзя его так вот отцу воспитывать. Потому что разум еще не пробуждается. Просто поручает забота матери и так непосредственно просто присутствует, участвует косвенно в этом. Но позже, когда ребенка пробуждается интеллект, наступает особое взаимоотношение с отцом. Ребенок начинает понимать, о чем говорит отец и что хочет отец. Начинаются серьезные отношения. Затем ребенок вырастает, и отец понимает, теперь настала пора дружеских, почти что равных, практически равных отношений. И в какой-то момент отец позволяет даже заботиться о себе, этому ребенку. Это вопрос уже духовного развития с Богом. А сначала, поскольку интеллект не сразу развивается духовный, мы поручаемся энергии это гуны материальной природы, но в сознании Кришны, Кришна-карма называется, ну, нас лелеет в этой обители, в нашей карме еще, в этой колыбели, и отсюда мы вырастаем уже к духовному измерению. Это тело мы используем в служении Кришне, которое просто вызовет сострадание и улыбку. Ну да, какие-то мозги есть в этом теле, какие-то чувства есть в этом теле, какие-то глаза есть, какие-то уши есть. Надо дать разум. Кришна говорит, я даю разум такому человеку, когда вижу, он старается постичь меня, занимается преданным служением, получает разум и видит путь ко мне ясным образом. Сам находит эту дорогу. То есть использует свою свободу выбора, освобождая ее. Все больше и больше освобождая свободу выбора в процессе. И Кришна говорит, поступай, как пожелаешь. Но другим словом говорит, иди ко мне. Начинает привлекать преданного. Настанет момент подобный, как у Юдхиштхиры, потому что в какой-то момент мы должны будем признать, что теперь мы должны оставить этот мир навсегда. Весь вопрос не в этом. Оставить все этот мир, даже не думая об этом. Не обязательно даже думать об этом. Проблема в другом, что человек возвращается снова в этот мир, оставив его. Поэтому Бхишмадев ждал момента, когда он может уйти и больше не вернуться в этот мир. Вот это совершенство жизни. Итак, настанет время, когда мы подумаем, уйти и не возвращаться в этот мир. Ну вот тогда мы обратимся к Богу в полном сознании Кришны. Как бы на одном уровне, на одной платформе почувствуем себя с Ним, на духовной платформе. Если мы чувствуем такое полное отречение от материального мира, и хотим просто жить с Господом вечно, никогда не возвращаться, ничего уже не иметь, никаких связей, ничего общего с этим миром, в конечном итоге, это духовная платформа. Значит, долг выполнен. Все, Бхишмадев выполнил свой долг в совершенстве и ушел в совершенстве. Также Пандавы выполнили свой долг в совершенстве, без привязанности к плодам деятельности, и ушли из этого мира в совершенстве. Все великие преданные, все великие махаджаны следовали по их стопам. Все выполняли свой долг в совершенстве и уходили тоже в совершенство. Харе Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Да, микрофон.
У меня такой вопрос. Что значит без привязанности? То есть царь Юдхиштхира, он же был опечален. Ну, как бы можно сказать, что он был привязан, да? И в то же самое время он просто не обращая... Ну, это, то есть не обращать внимания на эмоции, они же все равно будут проблемы в уме и так далее.
Ну, надо сформулировать вопрос.
Ну, то есть вопрос в том заключается, что он на самом деле означает на нашем уровне без привязанности действовать? То есть это не значит ли, что у нас... Не должно быть каких-то эмоций или там нежеланий. Понятно?
Не нет, нельзя подавлять природу. Эмоция – это наша природа. А платформа чувств есть. Она имеет место. Мы не опираемся на нее как на платформу существования, как на фундамент, на основу, на эмоции. Но они имеют место. Они как бы украшают наше существование. Придут некий вкус эмоциональный. Не привязываться в нашем случае, если вы хотите конкретно к нашему случаю применить. Жить без привязанности означает жить в садана-бхакти. В процессе садана находиться. Это и есть жизнь без привязанности. Так вы не развиваете новых привязанностей. Не создаете никакой кармы и исчерпываете свою прошлую карму. Но поскольку есть прошлая карма, вентилятор еще крутится, Прабхупада говорит, даже выдернутый из питания еще по инерции крутится какое-то время, вы еще испытываете какое-то влияние времени гун. Определенное время. Пока это тело есть, вы будете испытывать. Тело есть продукт кармы. Карма закончится, тело оставляется. В тот же момент тело оставляется. Пока тело есть, есть какая-то связь. Вентилятор еще вращается. Но мы не вырабатываем новую карму, нового тела не создаем, не продолжаем материальное существование. Беспривязанность означает хорошие 16 кругов и 4 принципа. Значит, что вы живете без привязанности. Без лишних привязанностей. Есть момент без привязанности, без лишних привязанностей, чрезмерные привязанности. Значит, речь идет о здоровом образе жизни. К здоровому образу жизни нужно быть привязанностью. Если заболели, нужно лечиться срочно. Это некая привязанность, но это здоровая привязанность. Но если видите, что лечиться не имеет смысла уже, можете оставить все это. Можете полностью отказаться от этого существования и уйти к Богу. То есть наш принцип какой? Практичность, Прабхупада сказал. Согласно месту, времени, обстоятельства, пытайтесь применять знания. Человеческое тело ценно, эмоции человеческие тоже очень ценны, если они в сознании Кришны. Без эмоций жизнь будет скучная. Она будет безвкусная. Если преданный живет без эмоций в сознании Кришны, он привлекается эмоциями не в сознании Кришны. Нельзя жить без эмоций.
Вы сказали, что Юдхиштхира, он, ну, три личности такие, да, вот чистый преданный является. А пример того, когда ему Кришна сказал, скажи, что Ашватхама убит, и он стал отказываться. Но если привести сравнение, да, то Арджуна, вот он принимает все, что говорит Кришна.
Да, Арджуна под влиянием трансцендентных чувств принял все слова Кришны. Река блаженства, ему было уже все равно, что Кришна говорит, просто говорит дальше. О семистической силе не устают слушать. Река нектара. Сердце в сердце. Что касается Юдхиштхиры, там ситуация была иной. Кришна не выступал в образе нектара перед ним. Он выступил в острый момент военных действий. Когда Дрона мог убить всех пандавов. В таком пылу воинском находился Дроначарья. И пандавы пришли сами к Кришне и стали спрашивать, что делать с Дроной. Он наш гуру. Убить его невозможно. Но он сейчас, похоже, сегодня убьет всех. Кришна сказал, есть способ. Он привязан к сыну, как браман. Для брамана это сильная привязанность. Что сыну он передает знания свои. И если он потеряет Ашватхаму, он потеряет воинский дух. Он на самом деле не кшатрий. Кшатрий еще сильнее будет действовать. В таких потерях, в сложных ситуациях он еще сильнее становится. А браман нет. Он потеряет силы. Он сразу понимает, что все это бессмыслица. Зря он ввязался в эту войну. Он не его это дело. Он браман, вспомнил свою природу. И все, отстранится. Нужно только убить Ашватхаму. Но Ашватхаму убить невозможно. Сам Дроначарья дал ему такое благословение. Убить его невозможно. Тогда нужно сказать, что Ашватхама мертв, сказал Кришна, глядя на Юдхиштхиру. Нужно просто объявить об этом. Все перегнулись. Да, а кто же это сделает? Это же ложь. А кто же такое сделает? Ты Юдхиштхира? Тебе поверят? Ты же ни разу не солгал в жизни, тебе поверят. Ты должен это сказать. С одной стороны, Кришна хотел этого. Юдиштхира видел. С другой стороны, Юдиштхира был носителем праведности. Я тята чарати шришта. Кришна об этом говорит Гите, что делает великая личность, остальные последуют за ней. И он не хотел начинать адхарму, такую ответственность принимать. Хотя Кришна сам это говорит, Юдиштхира думает, какая-то проверка. Я должен выдержать ее. Нет, я не должен идти на такие низкие поступки. Даже ради спасения жизни, нет, я не буду лгать. Я умру лучше праведника. То есть Юдиштхира занимал другое положение, видите, другую позицию. Он не слушал Бхагавад-гиту, он просто оценивал непосредственно согласно месту, время и обстоятельствам. Выбор Юдиштхиры был правильный на самом деле. Его личный. Но Кришна был тоже прав. Потому что он верховный. Вот кто был больше прав, смотрите. Так и выясняется до сих пор. Кто же был больше прав, Кришна или Юдиштхира? Иногда Кришна в этом упрекает, что он побуждает лгать своих преданных. А Юдиштхиру прославляют. Что даже с Богом он не согласился, смотрите. Остался праведником. И с разной точки зрения. Всегда люди будут обсуждать это с разных точек зрения. Но с точки зрения чистой преданности, Юдиштхира был неправ. Ему нужно было сделать как, говорит Кришна. А он не сделал. Все равно не сделал. Он понимал ответственность высокой, я не могу подавать такой дурной пример. Но Кришна спас своего преданного. Он строил так, что Юдиштхира как будто это сделал и не сделал одновременно. Но он так все устроил тут же. Это лила. Это опять же показывает величие Юдиштхиры и могущество Кришны. Не думайте, что сознание Кришны – это слепое, покорное принятие наставлений. Слепое, покорное принятие наставлений. Нет. Это необходимо еще осмысливать, Прабхупада говорит. Даже в духовном мире бывают разногласия между живым существом и верховной личностью Бога. Свобода выбора остается. Прабхупада, он однажды что-то говорил. И обычно он имел обыкновение советоваться с учениками. Например, Тамала Кришна Госвами мог выразить свое мнение, если Прабхупада просил. А вот Шудракирти Прабху не мог выразить свое мнение. Он думал, как это я буду выражать свое мнение перед Прабхупадой? Но в тот момент не было рядом Тамал Кришна Госвами. И Прабхупада о чем-то говорит, что ты думаешь, Шудракирти? Да, Прабхупада, как вы говорите, все так. Прабхупада снова что-то говорит. Шудракирти, что ты думаешь? Да, Прабхупада, вот как вы, все так. И третий раз сказал то же самое, Прабхупада, с тобой неинтересно. Однажды саньяси, ученики пришли к Прабхупаде в Индии. Они европейцы, они там болеют. Раз. Второе. Проповедовать в Индии очень трудно. Все имперсоналисты. Все знают, но Кришну нет чистого преданного служения. Сложно. И они пришли, говорят, Прабхупада, тут мы болеем, тут трудно проповедовать, тут кругом одни персоналисты, много людей мы не соберем для проповеди, много последователей мы тут не можем сделать. Все соглашаются, ничего не делают. А в Америке, вот стоит там только выйти на улицу, воспевать харинаму, и тут же сотни людей, проповеди, последователи, движения организовываются. Позвольте нам поехать в Америку проповедовать. Прабхупада сказал, ну я хочу, чтобы проповедовали в Индии тоже. Именно вот белые саньяси здесь, это лучшие проповедники будут. Прабхупада, понимаете, мы здесь болеем, они говорят. Здесь нас никто не слушает. Здесь нет никаких важных программ для нас никто не делает. А в Америке, знаете, мы вот только вот выйдем, и сразу начинается движение. Позвольте нам поехать в Америку. Прабхупада, ну я хочу, чтобы вы проповедовали в Индии тоже. Прабхупада, понимаете, мы здесь болеем. Здесь нас никто не слушает. А в Америке нас все слушают, там мы не болеем. И так и продолжалось долгое время. Они не согласились с Прабхупадой. Прабхупада, позвольте, там такой нектар пробовать, здесь... Такая-то бегуна. Не хотим здесь проповедовать. И что сказал Прабхупада? Ладно, повторяйте свои 16 кругов и делайте, что хотите, и ушел. Он иногда позволял. Если ученик на чем-то наставил, Прабхупада обычно позволял. Не путайте, что сознание Кришны какой-то диктат. Нет, требуется осмысление и вопрошание. Но это в смиренном состоянии, в Гите написано, в смиренном состоянии, в почтении, в служении. Но все же вопрошание означает, что должен достичь понимания какого-то, а не просто принимать слепо всю жизнь что-то. Если гуру мне сейчас говорит, хорошо, прими слепо это сейчас, пока не понимаешь, то прими слепо, я могу принять, поскольку я ученик. Но в конечном итоге нужно осмыслить, почему гуру так говорит. Стремиться к пониманию. Это свобода выбора, в этом выражается. Если я принимаю все слепо, моя свобода выбора не занята.
Вот вы сказали о том, что вы это не собирались. Шрила Прабхупада, вы это самое, вот ваше мнение. Какие были наставления его последние минуты?
Шрила Прабхупада? Ученикам,
и в отношении инициации.
Прабхупада сказал очень-очень важные вещи перед уходом. Есть видеозапись. Вы все слышали это. Он говорил едва слышным голосом. Микрофон был прямо у его губ. Ученики были очень близко, слушали каждое слово, записывали. Он сказал простую и самую важную вещь для нас. Вставайте рано утром, он сказал. Принимайте омовение. Одевайте чистые одежды каждый день, каждое утро. Идите на Мангала-арати. Потом воспевайте джапу, слушайте Бхагаватам. Раджа-гуна и тама-гуна, сказал, очень опасны. То есть мы не боимся их. Но Прабхупада сказал, очень опасно, будьте осторожны. Поднимайтесь рано утром, одевайте чистые одежды, ходите на Мангала-арати, воспевайте Харе Кришна. Так будете защищены от нишагун природы. Вот это очень-очень важное наставление. С годами мы видим это, что это самое важное наставление – вставать рано утром. Тогда мы все успеваем делать. Джапу, если вы успеваете повторять каждое утро, вы прекрасно будете прогрессировать. Справляться со всеми проблемами самостоятельно практически. Вы никогда не будете ни для кого обузой. Просто хорошая джапа. Достаточно этого. Чтобы стоять крепко на ногах. Но для этого нужно рано утром подняться. Прабхупада сказал, избегая низших гун, вставайте пораньше. И воспевайте. Будьте в безопасности. Сейчас будет микрофон.
Преданный после омовения делает, ставит тилку на тело, да? Это имена повторяют. А вот вайшнава чамани, это обязательно тоже делать? Вайшнава чамани.
А чаман?
Да.
Когда?
Ну вот после тилки. Утром, утром как встаешь.
Я не делаю ачаман после тилаки. Может быть, есть брахмачари лучше знают, живущие вашими.
Когда
там стандарты есть? Выше.
До
там Дайван Прабу, ты знаешь? А чем он делается после тилаки? Нет. Какие-то есть там более какие-то брахманические требования, где делается какой-то чаман после тилаки. Или какое-то там частичное омовение еще после тилаки принимают. Но мы этого не делаем, как правило.
Я каждый день делаю.
Достаточно тилаки, чтобы осветить тело.
Спасибо.
Ну, у меня такой вопрос довольно... Как понять, что является нашим долгом, чтобы в совершенстве его выполнить?
Как понять, что является нашим долгом, чтобы в совершенстве его выполнить? Нужно руководствоваться трансцендентным знанием. Неважно, что происходит в жизни, всякое происходит в жизни. Важно воспевать Харе Кришна и давать другим Харе Кришна. Это главный долг. Все остальное не так важно. Понимаете, о чем я говорю? Все остальное пусть будет второстепенное значение, третьестепенное значение, неважно, это уже не важно. Первостепенное значение. Воспевайте внимательно Харе Кришна и распространяйте, давайте другим людям Харе Кришна. Все, ничего другого не давайте. Не нужно давать им политику, что там в Исконе происходит, что-то там о личных проблемах. Ничего не нужно. Только Харе Кришна дать человеку. Бхагавад-гиту, Харе Кришна, саму. Все остальное может иметь место, как еще вентилятор, который вращается. Не обращайте слишком большого внимания на это. Жизнь есть жизнь. Всякое может быть в жизни. Но главное, что мы воспеваем и другим даем Харе Кришна.
Свобода выбора, свобода выбирать.
Еще раз микрофон слышу.
Ну вот когда у нас есть свобода выбора, и мы как бы можем выбирать то, что не слепо верить, то, что наставления даются, а вот именно должны выбирать как бы. И можно запутаться в собственных спекуляциях. Как вот от этого избавиться, чтобы...
Если вы выбираете всегда Кришну, вы никогда не запутаетесь. Если вы выбираете то Кришну, то Майю, то Кришну, то Майю, то вы запутаетесь. Если вы выбираете только Кришну, это Махатма фактически. Это уже великая душа. А мы обычно не можем сразу выбрать Кришну в определенной ситуации критической. Мы хотим и Майю, и Кришну вместе еще. И вот этот момент сложный, может быть, запутанный. Но если гуру распутает, Бхагавад-гита распутает, вы просто выбираете Кришну, немножко терпите, и Майя уходит, как пена растворяется. Ничего не было, оказывается. В уме были беспокойства сильные.
Во время джапы, извините, он рядышком, извините, приходят вот мысли такие деловые. Что с ними делать?
Деловые мысли
будет записывать, может быть, действительно стоит ей отвязаться.
Деловые мысли в момент джапы, время джапы. Это мысли лучше, чем мысли о чувственных наслаждениях. Мысли о исполнении долга. Это уже выше воспевания джапы, чем с мыслями о чувственных наслаждениях. Но идеально, когда мы думаем о Кришне, воспевая Хари Кришна мантру, непосредственно о Кришне, Харе, Хара, Рама, Кришна, думаем об этих звуках. Слушай. Это высший пилотаж. Но мысли о долге иногда посещают, и они могут быть ценными, верно? Можете записывать их. Если какая-то ценная мысль у вас проявилась, можете записать ее во время джапы. Даже кто-то советовал, может быть, Сатуруп Махарадж даже советовал своим ученикам, я не помню, что если какие-то мысли ценные время джапы, откровения бывают, можете блокнот рядом, ручку иметь на этот случай, записать, что это продолжать джапу. Мне тоже так бывает, когда я пишу книгу. Я думаю постоянно об этом. Постоянно. И когда я повторяю джапу, у меня раз, как эта мысль появляется, я записываю сразу. Это помогает мне.
Скажите, пожалуйста, царица Кунти просила Кришну остаться, но он все-таки решил ехать. А когда Юдхиштхира его просил остаться, он остался. Вопрос в том заключается, в чем разница у двух преданных Кунти и Юдхиштхира? Есть ли какие-то градации в степени предания? Может быть, Юдхиштхира был более предан Кришне? В чем вот различие?
Юдхиштхира описывается как один из лучших харидасов, лучших слуг Кришны. Мы перечисляли это. Удхава, Гири Говардхан и Юдхиштхира. Три самые лучшие харидаса. Поэтому обладал таким могуществом. На самом деле, я слышал о том, что Кришне было очень непросто покидать обитель пандавов. По той причине, что Юдхиштхира не давал ему возможности уйти своей любовью. Связывал своей любовью. Иногда Кришна не мог выехать годами. Месяц за месяцем, день за днем, полгода, год. То же самое что-то происходило с Господом Чайтаньей в Джаганнатхапуре, когда он собирался куда-то уходить. Все выходили и просили его. И он снова оставался, и снова оставался, и снова оставался. И так на полгода он задерживался, еще больше задерживался Господь Чайтанья. В конце концов, всем уже было становилось понятно, что нельзя больше его эксплуатировать. Ему все-таки нужно идти. Все, когда соглашались, наконец-то, да, Господь Чайтанья мог уйти. Так же и Кришна действует. И Юдхиштхира вот обладал таким могуществом, влиянием, такой любовью.
А можно ли сказать, что Юдхиштхира любил Кришну больше, чем Кунти?
Можно сказать, что Юдхиштхира находится выше на этом уровне.
Спасибо.
Можно сказать.
А можете раскрыть такой вопрос? Мой преданный никогда не погибнет. Как это понимать? Буквально? Или, вот, опять же, переносить на нас? Как нам это понимать?
Мой преданный никогда не погибнет. Например, в одной жизни живое существо – собака. В другой жизни оно рождается уже каким-то человеком. В следующей жизни он может родиться праведником, потом снова спуститься в ад. Понимаете, о чем я говорю? Но преданный, став на этот путь, рождается только преданным. Всегда остается преданным. Неважно, в каком теле. Понимаете разницу? Махараджа Бхарата стал оленем. Но даже в теле оленя помнил Кришну. Видите? Мой преданный никогда не погибнет. Он осознал свою ошибку в теле оленя и исправил ее. Вот примеры. Не так, что тело преданного становится вечным, материальным, и он не должен умереть. Нет, кто наставляет это тело. Но его преданное служение, его бхакти никогда не погибает. Всегда остаются при нем. Вечное приобретение. Поэтому преданный никогда не погибнет. В океане рождения и смерти преданный не затеряется. Там он найдет принципы бхакти-йоги, даже не ища их, говорится. Неизвестно, неважно, где он родится, он даже не будет их искать, и он их найдет. Они сами придут к нему.
Вот у нас есть цель – развить любовные отношения с Кришной. А как понять, что вот то, что мы делаем, действительно его радует? Особенно, когда речь идет не о воспитании святого имени, а о какой-то другой деятельности.
Как понять, что Господь Кришна принимает наше служение? Да. То, что его радует? Патрам, пушпам, пхалам, тоям, юми бхактя, прая, чхати. Уже понятно, что нужно делать. Листок, плод, цветок, немного воды можно предлагать Кришне, это радует его. С любовью и преданностью.
А вот еще такой вопрос. А вот вы сказали, главное, вот воспевать имя, да, там, предлагать что-то Кришне, да. А вот тогда вопрос о своем призвании вообще не встает тогда? Мы вообще не должны об этом задумываться? Или вот, что вот есть, то и делаем.
Призвание потом. Потом, когда вы обретаете некое сознание Кришны. Тогда вы сможете использовать свои энергии, то, что у вас уже есть. Этот потенциал. Если вы начинаете с своего материального потенциала, как самого важного, то это не является сознанием Кришны. Это является некоторой привязанностью к своей природе, к своим желаниям, к своим целям. Поэтому учимся служить Кришне, просто выполняя любое служение сначала, неважно какое. Обретя вкус именно преданности, мы сможем свой потенциал использовать правильно. Он никуда не денется, он сохраняется, потенциал. Кришна дает то, что не хватает, сохраняет то, что имеет человек. Сейчас мы должны принять то, что нам не хватает сейчас в жизни. Не хватает смысла, не хватает связи с Богом. Мы эту сторону сейчас развиваем. То, что мы не используем сейчас, сохраняется. Вы в свое время это сможете использовать по назначению.
Скажите, пожалуйста, Утхова, когда приехал с посланием Кришны во Вриндаван, он был поражен преданностью гопи. Меня интересует вот степень градации. Если Утхова является Харидасом, но Утхова восхищался преданностью гопи, то по степени преданности Утхова и гопи как вот соотносятся?
Выше.
Кто? Гопи?
Гопи. Выше. Утхова приехал в Вриндаван учиться преданностью гопи, он понял это, когда увидел их. Не сразу понял, а в Двараке он не понял этого. Когда Кришна сказал ему: в Двараке поезжай и успокой Раджаваси. Утхова подумал: я лучше преданный, поэтому Кришна говорит мне такие вещи, я смогу успокоить гопи. Но он не смог успокоить гопи. Его знания были бессильны, его великие знания Утхова были бессильны. Единственное, что он мог сделать, дать Кришну, послание Кришны и говорить о Кришне. Ничего другого гопи не могло успокоить. Он был поражен их преданностью и учился. И он сказал об этом, что я хочу стать травинкой во Вриндаване, чтобы гопи касались меня стопами. Он принял их как духовных учителей.
То есть можно сказать, что преданность гопи является вершиной бхакти?
Да, все ачарьи говорят об этом. Это вывод всех писаний. Рупа Госвами говорит об этом. Рамана Дарай говорит об этом. почитание, что выше, чем гопи, слуг преданных не бывает. Среди гопи есть самая дорогая для него Радхарани. Ее кунда во Вриндаване не отлична от нее, также ценна. Просто живя на Радхакунде, омываясь в водах Радхакунды, человек становится совершенным. Такой вывод Рупа Госвами. Так все просто. Просто нужно найти самого совершенного преданного. Идти по стопам.
В одном из комментариев Бхагавата Прабхупада пишет, что имя Кунти она получила не сразу, а до этого у нее имя было Притха. Вот. И она является частичным воплощением Богини Лакшми. То есть то, что ее проявление. Вот. И в чем же тогда является вот этот вот символизм, то есть удачи, которую она приносит, вот, и страдания? Как это вот соотносится? То, что она является удачей, и страдания, которые она переносила, и в чем вот удача была?
Она оберегала пандавов, как богиня Лакшми. По ее милости они получили жену Драупади, все. Это Кунти благословила их. Даже не глядя. Но Кунти единственная, кто о них заботилась непосредственно всю жизнь, о пандавах. Это богиня Лакшми, конечно, частичное ее проявление. Мальчик.
Говорят, что Прабхупада — это Прохлада Махарадж. Ну, точнее, Прабхупада — воплощение Прохлада Махараджа. Ну, что Кришна послал Прохлада Махараджа, как Прабхупаду. Это правда?
Что-то в этом есть. Это, знаешь, есть такой момент, когда человек уполномачивается кем-то. Это тоже считается воплощение. Ты тоже можешь быть уполномоченным Прохладой Махараджи. Если будешь проповедовать в демоническом обществе, то Прохлада Махарадж тебя, конечно, сразу уполномочит. Это тоже будет как бы частичное воплощение Прохлады Махараджи. Прабхупада однажды объяснял, кто такие махаджаны, дал лекцию ученикам, что их 12 махаджан. Он так рассказал, что сердце у всех стало плавиться, махаджан. И кто-то сидел рядом с Прабхупадой и сказал: «Прабхупада, вы 13 махаджан». Прабхупада сказал: «Да, ты 14-й». Уполномачивается. Не обязательно Прабхупада был сам непосредственно Прохлад Махараджем. Но, конечно, он имел полномочия от многих. От всех махаджан, конечно же, от всей парампары. То, что сделал Прабхупада, это очень великое. Великое дело. Поэтому, конечно, были все полномочия, да, это все благословения. Особенно Прохлада Махараджи. Это же в демоническом мире проповедовалось. В самом демоническом мире. Еще вопрос?
А можно ли сказать, что степень преданности связана с расой? Вот получается, если гопи лучшие преданные, это Мадхурья раса, то это и это вершина бхакти, то степень преданности нарастает вместе с расой. Можно так сказать?
Трудно сказать об этом, что степень преданности разная. Степень преданности скорее одинаковая, а вот раса разная. Это чинтя преда преда татва. Вообще этот момент очень осторожно нужно принимать. Что касается вот этих различий духовных, что выше, что ниже, здесь легко совершить ошибку. Ни выше, ни ниже. Нужно сначала понять, что это одна абсолютная платформа. На одной платформе это совершается. Что это платформа служения. Но с точки зрения полноты, да, эта раса полнее. Она включает в себя, скажем, предыдущие расы. Она полнее. Но вы не можете сказать, что слуги Кришны менее преданные, чем друзья Кришны. Невозможно сказать, это уже оскорбление будет. Или друзья Кришны менее преданные, чем гопи. Это уже будет оскорбление. Или родители менее преданные, чем супружеские отношения с гопи. Нет. Полнота расы отличается, но преданность та же самая. Полная преданность. Абсолютно полная преданность.
У нас на работе есть, да, два парня, они уже не едят мясо, читают джапу, вот ходили на Радхаятру, а вот в храм вообще никак не хотят. Мне вот кажется, им нужен какой-то толчок. Вот как этот толчок сделать?
Возможно, нужен толчок человеку, чтобы приблизиться больше к преданным, к обществу преданных. Но не всегда мы должны быть такой побудительной силой непосредственно. Толчок устроит им судьба, время, обстоятельства. Если там есть какая-то искренность, какое-то желание постичь Кришну, Кришна организует толчок. Это происходит с каждым человеком. Кто начинает воспевать святые имена, начинает обретать какую-то веру в Кришну, и тогда ситуация начинает уже разворачиваться по-другому в его жизни. Пока просто общайтесь с ними по-прежнему в той же расе, в тех отношениях, как друг, как человек, который понимает их, которому нравится, что они делают. В таком духе. Не нужно быть постоянно недовольным чем-то. Скорее нужно быть довольным, что они практикуют, воспевают Хари Кришна. И Кришна скоро пошлет какую-то милость, похоже. Не знаю, в какой форме. Да.
Таким образом, мы можем развивать отношения с духовным учителем, так как мы говорим, что мы хотим развивать отношения с Богом, но посредством духовного учителя. Каким образом это? Глубинные какие-то моменты могли бы подчеркнуть?
Как обрести отношения с Кришной? Развивать отношения с Гуру?
Да.
Это происходит более или менее спонтанно, обретение сознания Кришны. Это процесс, не запланированный нашим умом. Это вопрос, конечно, желания. Но все наши планы обрести Кришну, как мы это понимаем и думаем, не сбудутся. Они сбудутся по-другому. Они сбудутся в соответствии с его планами, его положением. Говорится, что это произойдет все наши планы и ожидания, наоборот. Но не так, как мы это сейчас понимаем. Наше понимание очень-очень простое, я думаю. Я думаю, что все имеют такой опыт, как мы понимаем, что такое сознание Кришны. Это увеличивающееся блаженство, верно? Экстаз. Вот экстаз – это и есть сознание Кришны. Если мы увеличиваемся, то это и есть сознание Кришны. Не так ли? Обычно преданный, ну, вначале так должен понимать сознание Кришны. Как медведь в цирке. Это сахар у дрессировщика. Мы что-то делаем, и всегда есть какой-то сахар. И им не важно, что делать. Там мотоцикл ездить, там или алфавит таскать, буквы какие-то. Важно, что потом сахар есть какой-то. Они даже не вникают в процесс толком. Они безответственные полностью. Ну, сахар есть, я сделаю все, что угодно. Ради сахара. Вот обычные планы предаваться Кришне. Замет и сахар. Я могу делать разные вещи. Но принцип заключается не совсем в этом. Это хорошо, что мы заняты, что мы стимулируемся духовными вещами. Прекрасно. Но сам процесс называется самоосознание. Найти удовлетворение внутри себя. Вот это уже обретение сознания Кришны. А как это произойдет? Только по милости свыше. Наши планы пока просто получать сахар. И пока сахар есть, мы готовы что-то делать. Но если сахара не будет, мы начнем критиковать все вокруг. Раньше был сахар. А где сейчас этот сахар? Что-то с нашим движением не то. Сахара мало стало. То есть мы зависим от чувственных наслаждений. Но позже преданный не будет зависеть от чувственных наслаждений. Он будет понимать милость Кришны шире. Особенно, как здесь, в этой главе, молитва царицы Кунти говорит об этом. Она очень широко понимает в полной степени, что такое милость Кришны. Как важны трудности, на самом деле, в нашей жизни. Как важно вот очиститься от этих всех ложных привязанностей. Как важно выкристаллизовать в себе вот это вот, найти в себе этот чистый самородок, самосознание, вот эту духовную искру, любовь к Богу. И именно в трудностях вся эта майя, вся эта шелуха, все это лишнее отпадает. С болью, может быть, с проблемами, но это великое благо происходит. И опытный преданный понимает, это и есть те самые планы, о которых я не подозревал и не планировал себе такого никогда в жизни. И врагу бы не пожелал, может быть. Но это великая милость Кришны. Очищение. Иногда это занимает долгое время очищения. По-разному. С точки зрения времени это может быть по-разному, но суть та же самая. А затем приходит сознание Кришны,
И вы его узнаете, хотя и не думали, что оно такое. Вы сразу знаете, вот оно настоящее сознание Кришны. То, что я хотел, было несколько искусственно, несколько надумано. Это лучше, то, что приходит сейчас. Это настоящее. С этим можно жить. Надо
Не могли бы вы прокомментировать вот рождение карны у Кунти, вот с позиции морали и нравственности, вот поступок?
Долгая тема.
Ну,
долгий вопрос. Карна, его путь — это долгий вопрос. Отдельная тема.
Именно, поступок Кунти, как вот так можно?
Как могла Кунти такое сделать? В этом был замешан полубог Солнца, Вивасван, Сурья. Поэтому Кунти Деви, это была внебрачная связь, которая в ведическом обществе не поощрялась. А Кунти была дочерью царя Кунти Пходжи, царской дочерью. Поэтому, когда Вивасван появился перед ней, она пошутила просто, она была ребенком, 15 лет ей было. И она получила великое благословение Дурвасы Муни, мантру он ей дал. Любого полубога можешь призывать, какого хочешь. Она не понимала, что это означает вообще. Она не понимала, что это за благословение. Она подумала, интересно, неужели полубог придет? Она даже не поверила в это. И принесла мантру, вызывающую Вивасван, Бога Солнца. В это время все полубоги увидели, что Вивасван на своем пути на колеснице выделил солидную экспансию и вошел во дворец Кунти, в ее комнату. Лично. Все поразились. Сам Вивасван вошел к Кунти. Что за сила? Дурваса замешан. Стали наблюдать, что там будет. Какая-то должна быть цель, что-то важное должно произойти. То есть сам Вивасван спустился. Это не может просто каким-то пустяком быть. Ну, полубог. И он спросил, что же ты хочешь? Я здесь. Говори. Ничего, он сказал. Она вообще удивилась, она смутилась. Такой прекрасный мужчина. Но он полубог, но он привлекательный очень. И он прекрасный, ослепительный, могущественный и прочее. И она сказала, ничего, ничего, и смотрит на нее. Ничего, она засняла, говорит, ничего не хотела, я просто хотел посмотреть тебя, иди обратно. Я не могу уйти, ничего не сделал, сказал Вивасван. Должен что-то сделать значительное, в соответствии с своим положением. А мне ничего не нужно. Я оставлю тебе сына, сказал Вивасван. Что ты говоришь? Что ты такое говоришь вообще? Я не замужем и прочее, а как же мое будущее, моя честь? Я тебя благословляю, сказал Вивасван. Ты не потеряешь честь. И Кунти под этим предлогом она изменилась, и Вивасван коснулся ладонью ее пупка, и она потеряла сознание. Когда она очнулась, карна уже родился. Это произошло практически сразу же. На уровне полубогов так происходит. Там нет этого срока беременности, знаете, проблемы какие-то. И Кунти увидела такой сияющий младенец, дар Бога Солнца. А что я с ним буду делать в нашем обществе? Наше общество меня осудит. В Исконе меня не поймут. Надо идти куда-то в Гаудимат, похоже. Я не знаю, что думала Кунти, но она хотела, как девушка, сохранить свою честь, чтобы выйти замуж, чтобы у нее была семья, ну как в этом мире полагается. А тут она спрягнулась с миром полубогов и хотела решить эту проблему. Но раз Вивасван подарил мне сына, он о нем позаботится сам теперь. Она его в корзину и сплавила по реке. И она всю жизнь, конечно же, думала о нем как о супруге и знала, кто это такой. И она испытывала к нему материнские чувства, но карна долго не знала, что мать Кунти. Эта история описывается в Махабхарате.
У меня вопрос к предыдущему вопросу. Вот вы сказали удовлетворение в самом себе. А можно это состояние связать с уровнем ништхи?
Да, да, можно связать. Если вы ищете связи, приходит? Диалектику, ништха, да, верно.
Вот на этом уровне приходит?
На уровне ништхи человек преданный может находить удовлетворение в себе большей частью. Большей частью, да. Да, еще вопрос? Вот здесь.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, раздавать другим Хари Кришны мы должны. Как правильно это делать?
Распространять Хари Кришна?
Да.
Можете собраться вместе с преданными, пойти на Харинаму, красиво петь, танцевать. Люди подойдут, расскажете им, что такое Хари Кришна. Покажете книжки, немножко просада, пообщаетесь, пригласите на программу. Это естественный процесс. Можете также общаться с людьми на намахатах, либо приглашать на праздники, либо на публичные программы. Есть много возможностей. Выходить иногда с брошюрами по городу, показывать брошюрки. Находить возможность общения с людьми. Только делать это естественно, человечно. Много же есть дистрибуторов, которые что-то распространяют. Это же никого не беспокоит. Можем также ходить, если не хотим никого беспокоить, спокойно распространять сознание Кришны. Но если у Махарадха, Махарадха, если у вас сияние исходит уже на полметра, на полтора метра от вас, вас видно издалека, можете громко выходить на улицу, проповедовать Хари Кришна, воспевать, поднять руки, всех побуждать, давать им брошюры, благословлять, собирать пожертвования, строить храмы. В соответствии с своим положением человек должен действовать. Если мы пытаемся превысить свои полномочия, мы будем беспокоить людей. Если мы не Махарадха, но ведем себя как Махарадха, люди испугаются. Как будто хулиган вышел какой-то на улицу. Так, более естественно стараться это нужно делать. Находить способ общаться с людьми. Мы так делали всегда, иначе бы как распространялось сознание Кришны? Именно потому, что преданные выходят на улицы, воспевают, общаются, показывают книги, какие-то контакты имеют, делают это. Все, и в этот момент вы освобожденные, освобожденная душа, когда вы так делаете. В этот момент. В этот момент вы не находитесь на платформе ума, когда просто общаетесь с людьми и говорите, и все спонтанно происходит. Просто наблюдаете, как разворачивается лила санкиртаны. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.